Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире очередной выпуск программы «Живое слово». И мы продолжаем наш разговор о тех болезнях, которыми сегодня немоществует наш язык. И ангелом-хранителем нашей программы, поводырем нашим, проводником в этом разговоре станет святитель Иоанн Златоустый. В начале программы я зачитаю небольшой отрывок из его поучения о сквернословии. Оно начинается из Евангелия, цитата из Евангелия, послания святого апостола Якова. «Язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Если бы кому-нибудь вздумалось на верных весах взвесить наши мысли, то в тысяче талантов житейских разговоров едва ли найдется 100 динариев духовных слов, или даже не найдется и 10 оборов. Не стыдно ли, не смешно ли крайне, что, имея слугу, по большей части употребляем его на дела нужные, а получив язык, собственным членом не обходимся так, как со слугою, а, напротив, употребляем на дела бесполезные и напрасные. И пусть бы только на дела напрасные, но мы делаем из него противное и вредное употребление, от которого никакой пользы не будет нам. Ибо если бы для нас было полезно то, о чем говорим, и Богу были бы наши речи угодны, но мы, что внушит дьявол, то и говорим». То насмехаемся, то острословим, то проклинаем и обижаем, то клянемся, лжем и приступаем к клятвы, то не хотим вымолвить слов, то празднословим и свою болтливостью превосходим старух, перебирая то, что вовсе не касается до нас. Подлинно много зла причиняет болтливость языка, и, напротив, воздержание его много добра». Как нет никакой пользы от дома, города, стен, дверей, ворот, если нет при них стражей и людей, знающих, когда надобно запирать их и когда отворять, так не будет пользы от языка и уст, если разум не будет приставлен открывать и закрывать их с точностью и великой осмотрительностью, и знать, что нужно произносить и что держать внутри. Ибо не столь многие, говорит премудрый, пали от меча, сколько от языка. Это святитель цитирует Сираха. И Христос говорит: не входящие в уста сквернит человека, но исходящие из уст, то сквернит человека. Евангелие от Матфея. И еще другой: устам твоим сотворит дверь и затвор. Вновь премудрый Сирах. Будем же постоянно хранить свои уста, приставив разум как запор, не с тем, чтобы они были заключены постоянно, но чтобы открывались надлежащее время. Потому что иногда молчание полезнее слов, а иногда слова лучше молчания. Поэтому премудрый говорит: время молчати и время глаголати. Это Экклезиаст. Если бы устам надлежало постоянно быть открытыми, то не нужны были бы для них двери. А если бы им надлежало быть постоянно закрытыми, то не нужно было бы и хранения. Для чего хранить то, что заперто? Для того двери и хранения, чтобы мы делали все в надлежащее время. А другой говорит: словесем твоим сотвори вес и меру. Это вновь цитата из «Премудрого Сираха». Требуя еще большей точности, чтобы мы не только произносили слова, какие должно, но и с надлежащей внимательностью, так сказать, взвешивали и обслуживали их. Если мы поступаем так с золотом и веществом тленным, то тем более надобно делать это со словами, так, чтобы в них не было ни недостатка, ни излишества. Посмотрите, какая высокая планка. Да? Он говорит о ювелирном отношении вообще к слову. И как мы пользуемся словом. Простите. Подлинно много нужно осмотрительности, чтобы, владея языком, употреблять его совершенно безопасно. Поэтому он и говорит еще: есть обличение, еже несть красно, и есть молчай, и обретайся премудр. Это вновь Сирах. Нужно не только молчать и говорить благовременно, но и с великою благодатью. Поэтому Павел и говорит: «Слово ваше, да, бывает всегда во благодати, солью растворено. Видите, как подобает вам единому, коемужда отвещевате». Это из послания святого апостола Павла к Колоссянам. «Подумай, что это член, которым мы беседуем с Богом, которым возносим ему хвалу, это член, которым мы принимаем страшную жертву. Верные знают, о чем я говорю». Надо напоминать, да, речь идет о причастии, о великом страшном таинстве причастия святых Христов, тайн. Поэтому нужно, чтобы он был чистым от всякого осуждения, порицания, сквернословия, клеветы. Если в нас рождается какой-нибудь скверный помысел, то надо бы подавить его внутри и не допускать ему переходить в слова. Если малодушие заставляет тебя роптать, то нужно истребить и этот корень, содержать дверь крепко и хранить строго. И порочным пожеланиям не нужно позволять рождаться, а зарождающиеся подавлять внутри и иссушать в самом корне. Такое хранение языка имел Иов. Поэтому он и не произнес ни одного непристойного слова, по большей части молчал. А когда следовало отвечать жене, то произносил слова, исполненные любомудрия. Какое слово хорошее. Тогда только следует говорить, когда слова полезнее молчания. Как это перекликается, помните, буквально с этого начинали мы цикл слова Григория, да, святителя Григория, богослова о том, что говори, если есть у тебя что-то ценнее молчания. Да? Как удивительно перекликается. Поэтому и Христос сказал: «Всякое слово праздное, ежащие реку человецы, воздадят о нем слово». И Павел, вновь цитирует апостола Павла, святитель, «всякое слово гнило, да не исходит из уст ваших». Это из послания к Ефесянам. А как можно содержать эту дверь безопасности и хранить строго? Об этом послушай другого, который говорит: «Будет вся повесть твоя в законе Вышнего». Это изречение премудрого Сираха. Я приостанавливаю цитирование вот святителя Иоанна Златоуста, хотя сделать это, вот поверьте, непросто, да? Как это удивительно. Он оставил, святитель наш любимый, оставил нас самое великое наследство. Самое великое наследие вот в христианском мире больше него никто не оставил. Как он успел это сделать в течение своей не такой уж продолжительной жизни, это, конечно, останется величайшей тайной. Одной из великих тайн. Так вот, о каких удивительных вещах и так доступно, и так понятно говорит нам святитель Иоанн Златоустый. Одна из радостей вот моей жизни все эти годы – это письма, которые приходят от наших читателей, слушателей. И вот я хотел бы вас познакомить с одним из них. Но прежде, чтобы все вот легло бы органично к канву нашего разговора, я хотел бы привести слова человека, к которому отношусь с неизменным любовью и уважением, и его слова премудро звучали уже в нашей программе в самом начале. Это почивший бозе академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Вот он, вы знаете, он отбывал срок в свое время на Соловках, будучи еще молодым человеком. И именно там, отбывая срок в Соловках, Дмитрий Сергеевич создал научный труд, в котором подверг филологическому анализу воровскую речь. Да, вы знаете, есть целый, по сути, язык, да, вот это воровской сленг, воровская речь. И он пришел к очень интересному выводу. Оказалось, вот по выводам академика, что сквернословие в подлинном смысле этого слова не является человеческим языком. Очень важно. В подлинном смысле это не человеческий язык. А почему? Эти слова, причем взято в кавычки, воздействуют не на интеллект человека, а на чувственную часть нашей души. То есть, по сути, эти слова, они подобны сигналам, которые воспринимают животные. Да? Животные же повинуются сигналам. Это очень, очень, очень важный момент. Из этого можно заключить, что не только употребление их в речи, но даже слушать сквернословие вредно, так как это портит вкус к нормальной человеческой речи. Вот довелось мне встретить эту мысль. И вот сейчас сделаем переход. Особенно опасно. Да что там опасно? Особенно губительно сквернословие. Вы догадались, да, для кого? Это для детей, которым, конечно, душа еще не окрепшая. Их интеллектуальное развитие напрямую зависит от того языка, который они слышат вот вокруг себя. То есть того языка, на котором разговаривают взрослые. Если ребеночек слушает вот так называемую, возьмем опять снова это в кавычки, речь, которая состоит из 2-3 десятков вот этих бранных, скверных, гадских, грязных, черных слов, то это очень сильно влияет на его и умственное, и духовное развитие. Вы слышите? Угу. Мне, к слову, хочу вот поделиться своим наблюдением. Когда-то давным-давно, когда я же не мог не слышать, кто главным образом пользуется этим языком. Да, вот я беру времена своего детства. Люди недалекие, те, которых принято называть, есть такое слово, да, если его правильно его употреблять, те, которых принято называть маргиналами. Да, люди, которые там часто вышедшие из медзаключения, люди, которые вели такой неподобающий, скажем так, чтобы уберечься от осуждения, человека образ жизни, пьяницы, там, вот. Они, как правило, ругались, и я, как ребенок, полагал, что они так разговаривают, потому что таков образ их жизни. То есть сейчас я понимаю, что я телегу ставил впереди лошади. Оказалось, что на самом деле все с точностью наоборот. Именно слова, вот эти слова, которые которыми они пользовались, вот этот низкий строй речи, который вот академик, представляете, вот какое авторитетное мнение, говорит о том, что это они уподоблены сигналам, это не человеческая речь в подлинном, да, вспомним слова Дмитрия Сергеевича, что это не человеческие слова в подлинном смысле речи, а вот именно сигналы, которым пользуются животными. То есть мы понимаем, что образ Божий в человеке, как он связан со словами. То есть, когда мы это заменяем сигналом, то человек кому уподобляется? Совершенно верно. И оказалось, что правильно говорить, что они потому и ведут такой образ жизни. К сожалению, они вот и уподобились себя, вот, потому как слова, которые они произносят, опять же, в кавычках эти слова, да, возьмем, так называемая речь, это они привели их к их печальному, скажем так, нынешнему состоянию. И вот эта мысль о том, что особенно это губительно для детей, сейчас мы продолжим. Для чего я хочу ознакомить вас с письмом, которое я получил когда-то от уважаемой Татьяны Александровны из одного из древних русских городов. Я сейчас не буду его называть, потому как... во всех остальных тоже дела, скажем так, за немногим обстоят не лучшим образом. Автор письма пишет: «Неожиданно мат ударил меня так больно, что просто стал моим личным врагом». Вот не могу не остановиться. Как хорошо, если бы вот для многих из нас он тоже стал бы личным врагом. Вот личным врагом. Не просто каким-то там отвлеченным, общественным, неким злом. А вот как написала Татьяна Александровна, спасибо Господь, чтобы он стал бы личным врагом каждого из нас. Прекрасно, вот лучше не скажешь. А почему? Теперь послушайте, какая интересная история. У нас в семье растет больной ребенок. У него аутизм. К слову, хочу сказать, что вот я просто интересовался этим. Число детей вот, больных аутизмом становится все больше и больше. Причем совершенно угрожающая вот степень возрастания. Тоже какой-то вот тревожный и печальный знак для нас. Он начал говорить очень поздно. Речь давалась с трудом. Первый коррекционный класс он закончил хорошо. Но с речью оставались проблемы и имело место отставание в развитии. А теперь слушайте дальше. И вдруг ребенок начинает выражаться матом. Причем употребляет его открыто к месту, в кавычках, громко и часто. Объяснить, что так говорить нельзя, невозможно. У него железный аргумент. Знаете, какой? Угу. Можно, он говорит. Так говорит бабушка Маша. Отучать было очень трудно. Хотя нужно отучать бабушку, что практически нереально, она считает его русским языком. Такая же проблема у моих знакомых. Больной ребенок после коррекционного интерната говорит матом, а просто разговаривает с трудом. Вот сугубое ваше внимание. Вот еще раз обратите. Ребенок после коррекционного интерната, то есть там специальные методики применяются, да, к этим деткам больным, он просто разговаривает вот той обычной речью, которую мы сейчас я с вами делюсь. Вот этой речью он разговаривает с трудом, а матом владеет. Даже поразительно, какую силу имеет мат. Недавно навещала свою знакомую старенькую учительницу в интернате для престарелых заслуженных ветеранов. Интернат считается одним из лучших, а среди обслуживающего персонала царит мат. Впрочем, как и у многих ветеранов. И для нее эта атмосфера невыносима, она очень страдает, эта учительница. К чему я привожу эти примеры? Это ведь беда. Когда незащищенные люди, а кто это незащищенные люди, она пишет, Татьяна Александровна, это дети и старики, должны страдать от словесной грязи. Мне кажется, это очень серьезная проблема, и решать ее нужно на уровне государства. У нас ничего не решается, пока сверху не спустят указ. Только тогда начинается очередная борьба. А может, это на фоне глобальных проблем мелочь? И опять вечный вопрос. Что делать? Прежде нежели попытаюсь ответить на этот вопрос, я хотел бы вот еще о чем сказать. И в своих книгах я об этом не раз писал. Вот мне в жизни, ну, слава Богу, пришлось перенести несколько серьезных довольно операций, еще предстоит несколько. И я общаюсь по воле судьбы с этими удивительными людьми, не просто врачами, а врачами-анестезиологами. Да, и удивительные истории слышишь из их уст. Удивительную историю. Мне один анестезиолог рассказывал лет 15 назад еще, что интересные вещи случаются. Сейчас я объясню, о чем речь. Привозят пациента. Причем из числа тех, которые принято именовать вот интеллигентным, причем даже вот рафинированный интеллигент. Понимаете, человек, который для него слово «дурак» – это тоже, вот, понимаете, вот неприемлемо в его. Есть такие люди, есть, честное слово. Их мало, но они есть. Вот. И, значит, а что случилось с человеком? А вот усыпляет его, да, там вот эта анестезия. И вот в каком-то удивительном таком состоянии, вот таком, да, переходном, человек вдруг начинает, как бы когда затихло, да, угасает вот это сознание, да, вот так вот врачебным методом, лекарственным методом это делать, да, чтобы человек должен заснуть. И вдруг в какой-то момент человек способен, оказывается, он начинает сквернословить. И не просто сквернословить, а он изрыгает из себя какие-то гнусные, такие ужасные ругательства. И когда об этом говорят его, их близким, этих больных, просто они сами приходят трепет, когда человек потом просыпается после этого наркоза, да, и ему об этом говорят, он сам потрясен. Представляете, я тоже об этом думал. Оказалось, что душа наша, вот как некая, вот, да, может быть, кому-то показывается это сравнение, ну, как некая матрица, да, вот такая, она дается же нам белоснежной вначале, вот такой ослепительной чистоты при рождении, да. Оказывается, все, что мы видим в этой жизни, все, что мы слышим в этой жизни, не проходит бесследно. Оказывается, все буквально отпечатывается вот на этой невидимой таинственной матрице. И пока человек находится в сознании, он эти вещи подавляет. Да как бы он властвует, пытается властвовать. Но когда вот отступает сознание и вступает подсознание, это та область, куда так любит вторгаться лукавый, который смущает нас часто во время сна. Да? Он даже к святых пытался смущать во время сна. Вот. Принимая различные, да, личины такие. Вот. И человек становится невольным. И оказывается, все это где-то... Простите, вот это складируется, и в какой-то момент это извергаете. Тогда мне стало понятно, почему монахи, вот принято ходить вот очи долу, обращали внимание, да, вот монахи часто стараются вот идти, вот не видеть, и как бы, да, это не отгороженность от жизни, ну что вы, они знают такие тайны о нашей жизни, о которых мы даже не догадываемся, это когда приходишь на исповедь к монашествующему, да, человеку, ты понимаешь, насколько глубоко они понимают нашу жизнь, которую мы как бы проживаем, а они как бы живут, как бы, вот я сейчас употребляю к месту, иной жизнь, ну что вы, они так хорошо и глубоко понимают нашу жизнь. Оказывается, это некая защита. Они знают эту тайну, что все отпечатывается, чтобы оградить себя от этого. Еще хочу вам рассказать, чтобы вы тоже поняли, как страшно мат. Вы же прослышали про детей, которые больны аутизмом, да, тяжелейшее заболевание, очень сложно. И обычная речь, наша нормальная человеческая речь, дается им с большим трудом. Да? А вот мат они произносят громко, четко, причем, как пишет, в кавычки, причем автор письма взяла, Татьяна Александровна, к месту. Дело в том, что врачи, с которыми так часто приходится общаться, они рассказывали мне интересные истории. Вы знаете, в чем еще вот что интересно? Это вообще меня поразило. Мне как-то врач рассказал, анестезиолог, о том, что вот привозит человека, которого там разбил паралич, да, или инсульт. То есть человек просто потерял и подвижность, да, и разговаривать он не может. Не может. Близкие объясняются каким-то, там, заглядывая в глаза, пытаясь, да, вот что-то по перемене, как бы, выражение глаз, угадать там вот этот ответ на тот или иной их вопрос. То есть человек обездвижен, обеззвучен, потому что он не может, буквально в смысле слова, он не может шевелить языком. Но, почему я вам это рассказываю? Вот лежит обездвученный человек, обездвиженный человек, но время от времени он изрыгает. Это случается, это, слава богу, не всегда, но порой мне рассказали об этих случаях. Так ужасу вообще, этих врачей, они просто потрясены. Лежит вот этот человек, и время от времени изрыгает целые каскады нецензурной брани. Грязной, матерной брани. И они мне говорят, ну ведь это ведь речь человеческая. Да? Мы даже помним же из школьной программы, из того даже небольшого курса, да, о том, что есть, да, вот высшая нервная деятельность человека. И речь как таковая, это, она связана как раз с высшей нервной деятельностью человека. Представляете, разговаривать он не может. Но время от времени изрыгает потоки страшной брани. И ты понимаешь тогда больше, возможно, чем из больших и мудрых книг о том, что какова же природа этой страшной речи. Есть над чем задуматься. Наша программа подошла к концу, и я по традиции хочу прочитать вам стихотворение одного из самых моих любимых поэтов, Ярослава Смелякова. Его особенно любят люди и знают люди старшего поколения. Оно называется «Русский язык». Характерно еще то, что стихотворение это писалось 21 год. У бедной твоей колыбели еще или слышно, сперва рязанские женщины пели, роняя, как жемчуг, слова. Под лампой кабацкой неяркой, над стол деревянный паник, у полной нетронутой чарки, как раненый сокол, ямщик. Ты шел на разбитых корытах, в кострах староверов горел, стирался в бадьях и корытах, свечком на печи свиристел. Ты, сидя на поздном крылечке, закату подставив лицо, забрал у Кольцова колечко, у Курбского занял кольцо. Вы, прадеды наши, в недоле, мукою запудривший лик, на мельнице русской смололи заезжий татарский язык. Вы взяли немецкого малость, хотя бы и больше могли, чтобы им не одним доставалась ученая важность земли. Ты, пахнувший прелой овчиной, и дедовским острым кваском писался и черной лучиной, и белым лебяжьим пером. Ты, выше цены и расценки, в году 41-м, потом, писался в немецком застенке по слабой и звездке гвоздем. Владыки и те исчезали мгновенно и наверняка, когда невзначай посягали на русскую суть языка. Вот такое завещание оставил нам очень большой поэт земли русской Ярослав Смеляков. Светлая ему память. А мы с вами прощаемся. Надеюсь, до новой встречи. Оставайтесь с Богом.